Начинается всемирного потопа. Жизнь земная людей. Согласно описанию, мы видим, да, история именно истории, описание еврейской истории, она имела зависимость от ряд факторов. И вот первым таким сильнейшим фактором это был голод. Да, у меня была целая беседа, посвящена голоду. И вот голод, то есть и смерть. Умирали просто от голода. И вот когда мы читаем Писание, если мы не понимаем, да, как люди жили, в каком они жили настроении, да, вот они ждали, чтобы сегодня вот только бы было что поесть. Мы так не живем. Мы знаем, что магазин всегда есть, и всегда можно пойти, купить, и сказать, вообще, то есть, усложнилась жизнь, да, но уже мы не идем в поля, на огороды, в сады, да, а пошли в магазин и все приобрели. Кто-то выращивает, да, но мы... А раньше было просто что-то, или рыбу поймать, или зверя убить, или вырастить что-то, вот, чтобы это собрать. И поэтому через голод... Все время шли, да, вот воздействия, да, со стороны Бога даже, да, тоже он попрекал, он предсказывает во сне голод, Иосиф этим пользуется, вот фараон, значит, людей выкупает в рабство. То есть настолько сильный фактор, что он делает свободных людей рабами, то есть он меняет социальные условия жизни. Люди ради пищи становятся рабами. Фараону. Свободные люди. В свободной стране. И обратите внимание, что зверь это последний антихрист зверь, да, который будет использовать голод в своих целях. Да, он объявит, кто не примет мою печать, не может ни купить, ни продавать, и будет умирать с голоду. Вот. Значит, к тому времени опять вернется мир в положение зависимости от продукта питания. Сейчас мы не зависим так от продукта питания. Сейчас главное голод на энергию. Сейчас вся борьба за энергию. Нефть, газ, уран. Да? Сейчас вся борьба идет за энергию. Почему? Потому что энергия – это работа электричества, подстанции, интернет, все остальное. Ну, вот это все, что люди настроили. Искусственные создали. Значит, есть природа, а есть искусственные. А раньше люди жили природным. Что там, свеча? Лучина, они же не зависят, да? Взяли факел, все. А свеча это что-то, воск, опять-таки природный, да, сам с какой-то ниткой, и все, и вот, и жили до электричества вот так вот. Вот. И поэтому апостол Павел пишет, имеем пищу и одежду, будем довольны. Пищу на первом месте, одежда на втором. И Господь говорит, не забудьте, что пить и что есть. Начиная с этого. И во что одеться. Второе, что одеться. Все-таки голод сильнее, чем нагота. От голода скорее, да, больше умирали, чем от холода. Или от жары там, да. Вот. И сама молитва, Отче наш. Она восьмая. Хлеб наш насущный. Фух. Все, Бог нас обеспечит. Каждый день будем хлеб иметь. Просто каждый день будем иметь хлеб. Вот что людей заботило. Что каждый день не умрем с голоду. У нас все будет. А с развитием науки, техники, технологий, да? Во-первых, жизнь человека стала удлиняться. После потопного, конечно, мира. Да потом там тысячу лет, вообще не понимаешь, как они тысячу лет жили. А вот 70 лет, а через 80 лет, да, а тут уже стало удлиняться за счет всяких там, да, находок. Но как только она стала удлиняться, стали отнуться болезни, до которых люди не доживали просто. Такие бляшки всякие там, значит, инсульты, инфаркты, люди умирали раньше просто. И они не знают, что такое умереть от инфаркта. Они умирали просто от других причин. Да? Вот. И поэтому они не... А когда люди стали жить дольше, то они дожили, стали даже до тех болезней, которые возникают со временем. Да? То есть кальций там откладывается, да, в общем, сосуды там, ну, что-то далее. И чем дольше живет, тем больше он вскрывает в себе проблемы, которые со временем накапливаются. Потому что наше дыхание, мы себя окисляем все время. Кислород. Само слово кислород. Род кислого. То есть мы все время дышим кислотой. Кислым дышим. Поэтому нас все время ощелачивается. Вот. Для этого упражнения есть специально дыхательные. Ну и пища, подбор пищи. То есть и пища стала рассматриваться уже как элемент здоровья, а не как элемент жизни. А раньше был только элемент жизни. Все. Не важно что. Важно, чтобы что-то было. Хлеб, рыба, мясо, что-нибудь. Что-нибудь. Вот. И мы видим даже, что такие должности при фараоне, при царе, да, были. Вот. Как там хлебоподатель, там разлиятель вина, там это высочайшая придворная должность была. Хлеб нарезать, подать, вино в чашку налить, знаешь, настолько это было, ну, то есть, потому опять с пищей все связано. Понимаешь? Либо да, то есть подумай, это сейчас там, да, кто-то сейчас, кто там подает хлеб президенту, он вообще не считается там какой-то легко заменимый, мелкая сошка там вообще не имеет значениями. А тогда это был там приближенный к царю, он ему хлеб подает. Вот. И вот с этого момента жизнь поменялась. Как только перестала быть угроза голода. То есть голод возникал иногда в условиях каких-то стихийных бедствий или каких-то войн там. А уже так, как вот возникает, что вот не урожай, да, и все, вот, ну, в России был сильнейший голод при царе-батюшке, да, так американцы, там другие помогали, посылали, там что там, умерло что-то 1,5 миллиона за год. И никакого голодоморства не делал. Просто не урожай подряд там, и все. Поэтому и все молитвы, и все церковные требы, там, да, они ориентировались вот на вот это. И есть там и освящение гумна, и скотного двора, там освящение, и то, и все, в общем, там целый ряд, ну, и праздники, да, то есть они все вокруг вот этого продуктового, как говорится, департмента, да, вот это все будет обслуживать, вот это, чтобы, потому что страх был у людей остаться без пищи. Вот. И это прослеживается прямо в том числе Писание. И отсюда, я думаю, и аскетика-то наша христианская, да? Почему пост, почему вот такая скудость там, да? Я думаю, это очень хорошая такая практическая подготовка к реалиям жизни. Потому что если вдруг голод, то ты готов. Тебе не привыкать, как говорится, там долго на каком-то плохом продукте, там, на корешках, там, какие-то на травке держаться, да. Я думаю, потому что, ну, понятно, что аскетика, она такой, но вот она же возникает на конкретном материале, да, когда материал вот этот. Потому что если было что-то другое, так, ну, на другом. А так что, холод и голод терпеть, да, то есть. Вот. А сейчас голод – это лечение. Холод – это лечение. Что не возьми, это, кажется, все лечение. Люди боролись с лечением, получается. А сейчас проблема ожирения. Лишний вес. Тогда была проблема недостаточно. Все люди были. Посмотри, кольчужки. Они все такие, мы ничего не влезем, эти кольчужки.
Маленькие были.
Худенькие все были. Потому что они же не ели. А как ты вырастешь на таких харчах? Такие все были щупленькие. Ну, были великаны, конечно, но это другой вид людей. Там показывают такие мечи там, по 5 метров. Там. Двери вот эти, которые там показывают. Для кого такие двери? Были великаны. Они жили прям целой династии этих. И в основном они были правящими. Вот в Библии есть там царь Ог. Ог. Вот. У него кровать была 4 метра.
Ничего себе.
Значит, он сам был соответствующего. Значит, входит между... Все такие, а царь на 1.5 метра там выше, да, то есть остальных всех на 2 метра выше. Вот, и они были... То есть выделялись внешне. Ну и, собственно, Голиаф, известный библейский, это то же самое, который смеялся над Давидом, какой-то муравей какой-то, да? Пока не получил от муравья этого камнем в лоб. Да. Давид был маленький, да, но удаленький. И вот он, как вы пишете, льва и медведя, да, то есть, голыми руками брал. Это маленький царь. Не гигант, не великан, не нефилимовского происхождения, да, но у него не сила была такая. Вот. Но он уже был нормальный. По росту там. Вот. И поэтому, когда Господь пришел, он уже не был великаном. Вот. Трудно сказать точно, какого роста, но то, что он был чуть выше среднего роста, там 1.80 метра, где-то так. Примерно так оценивается, да. То есть, ну вот, как Давид, скажем, да. Он же оттуда, из рода Давидова и вышел, да. Но никак не там за 2 с чем-то или 3 с чем-то там, да, такого не было. То есть он не этим брал, не ростом.
Почему был такой рост? Кто? Людей же обычных не может быть такого роста. 3,
какого?
4 метра. Ну, 3-4 метра. Я не про Господа, я говорю вот про вот этих великанов. Это же...
Ну вот, они жили постоянно, великаны. Среди... Это же все сказки, все, это же не просто так.
Ну, это какая-то смесь, это не обычные люди. Обычные люди же не могут быть такого роста.
Не знаю.
Сейчас ты
не знаю. Обычные, необычные. Да? Ну вот такая порода была. Есть карлики, да?
Ну сейчас, получается, нет ее этой породы.
Ну карлики же есть.
Карлики, да, с 4-метровые. Нет.
Карлики с карличками женятся, карличков рождают. Вот это целое.
Это генетически, да, передается?
Да, какие-то. Да. Вот в Японии на каком-то острове там жили великаны. Ну, большие люди, очень рослые люди, да, вот. И есть видео, фотографии, видео, уже на фотошоп не скажешь, да, вот. И там прямо вот в прошлом, 19 веке, да, вот, и идет, всадник едет, да, и идет мужик этот японского вида такого, да, и он выше этого всадника вместе с... Жилище, такое зрелище, конечно, жуткое. Так у них целый остров был, и все знали, что там живут такие вот. Они особо не смешивались, их не трогали, они никого не трогали, ну, так как бы жили порознь там, ну. Ну, вот взяли одного там для чего-то в императорский там куртадж, чтобы сопровождал там, выходит. Ну, им тяжело с точки зрения изменившихся условий вот, атмосферы. Они стали вымирать, высокие люди. Они стали вымирать. есть фотографии дореволюционного характера, да, то есть еще 19 век, начало 20, где есть трехметровые люди, да, и вот стоят они там с такими простыми людьми, специально снимали там, они вот зарабатывали это, но они очень коротко жили.
Такой был, я читала, я не
знаю, они коротко это. Жили.
Да.
Они до 30 все и умирали. Почему-то ну, они вот...
Что-то
же все-таки... Ну, попробую, да, вот кровь гонять на такую высоту, да, то есть это все, все это, все за твои, поэтому...
Ну, жирафы же
гоняют. Мы говорим о людях. Жирафы.
Сколько живут жирафы, я не помню.
Ну, не столько, сколько люди, точно. 20 лет.
Не знаю.
Антилопы живут максимум 20 лет, если они съест.
Я не буду говорить, потому что не знаю, сколько живут.
А, набери. Набери, сколько живут жирафы.
25-35 лет.
Ну да, ну вот, 25-35 лет, ну что это?
Как эти дочки, как ты сказал, как эти дядьки.
Такие дядьки столько живут, да. Вот, и мы дожились, что мы не... Знаете, мы просыпаемся, у нас страхи... О чем угодно, о здоровье, что денег там не заработаем, но никак, что есть ничего. Вот никогда не сосыпаем, а что есть сегодня буду, есть нечего. Вообще нет такого страха. Хотя моя мама и старшая сестра пережили два голода.
То есть гиганты не обязательно связаны с нефилимами, да, то есть это могут быть и просто люди.
Поэтому, наверное, антихристы, поэтому этим и воспользуются. Это самый сильный страх оказаться голодным.
Да. А мы имеем истинную пищу, истинное питье, ибо тело Христово есть истинная пища, и кровь Христова истинное питье. И кто будет пить эту воду живую, которую я дам, не жаждется вовек. А кто будет пить эту воду, тот опять будет жаждать. Господь на Самарянке, да, у колодца, да.
Интересно, что мы с питьем воды сравнивается, да, Слово Божие.
Поэтому смотри, и церковные молитвы, да, перед принятием пищи, ну, благословляем, понятно. А в конце благодарим тебя, Христе Боже, яко насытился нас земных твоих благ. Mm-hmm. Вот. И перед молитвой, перед, ну, там, не Отче наш, допустим, хотя Отче наш тоже, там тоже про еду, можно сказать, есть элемент. Ты даешь им пищу благовремя, то есть всякую руку испытаешь всякое животное благоволение. То есть питаешь всю тварь, да. То есть. Вот, то есть эта тема звучит постоянно. И до еды, и после еды. Тема, ну, вот это с Богом связана, да, она звучит. Потому что благодарим за то, что Он избавил нас от голода. И молимся, что вот есть что поесть, есть что благословить, что Бог послал. А что мы кушаем? А что Бог послал? Ну, а Бог послал ему. Это уже 12 стульев, да? Вот. Ну, и блаженный Маша сказал, мои голода знать не будут. А другие будут. Он сказал, а что есть у вас там будет? Значит, наступит голод. Он предсказан, и мы вернемся в древние времена, когда голод реальный, когда нечего есть и кушать, и готов хоть что-нибудь. Да, в Петербурге, в Ленинграде, в блокадном там это испытали. Умерло 900 с чем-то тысяч человек там. Ну, вот всех от голода и холода и там все так. Ну. Согласно повествованию Библии, допотопный мир не знал алкоголя. То есть не было никаких средств одурманивания. Ни алкоголя, ни наркотиков, ничего. Нам трудно представить жизнь без алкоголя, без какого-то дурманящего средства и так далее. А тогда мало того, что они жили под тысячу лет, ты живешь тысячу лет, еще и не пьешь тысячу лет. Да еще и трезвый. Что можно наделать? Вот они наделали. Они построили такую цивилизацию, которую мы до сих пор все эти вот мегалиты, эти все смотрим, да, как они там. Пирамиды вот эти большие, там, да, все эти сфинксы, Атлантида, там, все такое, конечно, да. Они в космос летали, вот на все планеты Солнечной системы летали. Для них это было проще, чем нам сейчас там с одного континента другого перелететь. Ну, так же самое, там с одного континента другого, там с Америки в Европу перелететь. Для них также было там на Марс летать. Вот. Там были колонии, там жили люди на всех планетах, где можно было создать колонию. Вот, естественно, искусственно. Ну, потому что они вот этим занимались. Плюс им помогали падшие ангелы. Вот. И эти самые стражи неба. Я думаю, что стражи неба – это существа, живущие в космосе. То есть Бог есть небо духовное, где ангелы живут, там царство ангелов, да? А есть более низкое.
Видимое, да?
Это космос. Вот. А есть Земля, где люди. И вот стражи неба – это такое что-то среднее между ангелом и человеком. Почему? Потому что они могли с дочерьми человеческими совокупляться. Могли, хотя было запрещено. Но если что-то запрещено, то это запрещать то, что ты можешь. Какой смысл запрещать то, что ты не можешь? Вот было запрещено вкушать от этого дерева. Не потому, что они не могли технически. Технически они могли вкусить, да? Не потому, что они могли вкусить, поэтому было запрещено. А никто не запрещает вкушать Луну или Солнце съесть. Потому что это невозможно. Какой смысл запрещать? Не ешь Солнце! И не прикасайся к нему. Да как-то что? Запрещать то, что можно технически сделать, но нельзя по другим нормам делать. Да? А технически можно. Поэтому не убивай, не воруй, там, да, не прелюбодействуй, не вкушай от этого дерева, и так и здесь. Вот. То есть у них это вот время, энергия, все, да, они вот, по сути, строили, вот каинская цивилизация, они строили обезбоженную жизнь. То есть, зная, что Бог есть, они параллельно с Богом строили свой мир. И настолько достроились, что уже там Духа Святого не было места даже не то, что в них, а возле них. И Бог сказал, раскаивайся, сотворил человека. И не будет дух мой пребывать в них. Дам им 120 лет на покаяние. Вот, покаются все. Нет, они не покаются. И эти 120 лет Ной строил ковчег. 120 лет он строил ковчег. вручную. Это век высочайшей технологической цивилизации. Когда ковчег можно было за один день сделать. Несравненно лучше. Он бы в космос летал, не только там по воде. А они все уже ждали. Они ждали дождя. Не было дождей. И не было океанов. Какие-то там озера были, там какие-то там океаны у него. Моря максимум, чтобы было. Вот, суши было больше. Море было меньше суши. Приехал дождь, был совершенно не, полная неожиданность. А это не просто дождь, это с неба вода пошла. Которые ученые не могли не предвидеть, не рассчитать, не прогнозировать, не могли. Чтобы Бог там держал воду специально, да, они не могли. Мы не знаем, в каком виде он ее держал. Но они не могли не понимать, что это угроза. Вот. И вот, конечно, за 1000 лет люди со свежей головой, по сравнению, да, они еще только недавно из рая были выгнаны, еще свежей головой, при помощи этих демонов, стражей неба и так далее. То есть они могли, конечно, создать такую цивилизацию, что сейчас мы в подметки не годимся со всеми нашими пшикалками, пукалками, это все ничто. Все эти атомные бомбы, это сейчас ничто по сравнению с тем, что тогда было.
То есть ковчег можно было использовать и технологии построить за несколько дней?
Да, если все построить, они могли построить несколько дней. А Бог сказал, нет, а он себе молоточком, рубаночком, там, топориком
строил. Но это пришел.
Он был противник всех этих технологий. Он такой консерватор. Он сказал, я поставлю вот там. Хотя мы видим, первый ковач металла был уже, да. Имя Функуал, там уже имя даже его сохранено. Это он первый ковач, первый металлург, первый металлообработчик. Так что уже Ной работал топором, сделанным из металла, не каменным. Вот. И только дети, только три сына помогали ему. Поднести там. Вот. И Бог ему открыл, из какого материала, как все сделать. А крышку сам Бог закрыл. Сверху. И смолой же, чтобы вода не протекала там всегда. Вот. То есть интересно, что Бог принял решение таким путем посрамить всех мудрецов. Всех ученых. На корыте. Сделан вручную, при автоматике там высочайшего уровня, да. Вот. Там все, интернет был уже все равно лучше, чем сейчас. Все там было, никто даже. Только не нужно было там много того, что там, а они умели вот телепатически, да, вот это все, интернет был телепатически. Вот, так что не надо было таких там вышек каких-то строить, там это всякое такое.
В этих технологиях что-то было греховное? Это люди сами до этого дошли? Это сами. С помощью...
Нет, сами. Они... Ну, демоны помогали.
Ну, да. Все-таки помогали демонам.
Ну, демоны что? Они же не творцы. Они только могли какие-то секреты рассказать. Соедини это с этим, будет это. Вот. Такого уровня.
То есть сами бы люди не дошли до такого?
Ну, трудно.
А
очень много материалов, и попробуй соединить, попасть точно вот это с этим соединить.
Сейчас уже, по-моему, столько уже открыто, если все равно люди до такого
уровня. А сейчас уперлись в тупик уже, все, ничего открыть не могут.
Но они же все равно не находятся на таком уровне, как люди с того времени.
Да?
Нет,
так живут-то они.
А?
Живут-то они не 1000 лет.
Ну, да.
И пьют много.
Пьют.
свободные, и поэтому ничего не могут. А первым напился Ной. Хвала праведникам Божьим. Они во всем первые. И здесь не упали. Носом грязь показали. Теперь мы знаем, что такое вино и как оно действует. Ну, выпил, попробовал.
Вино, это было случайно, да, получилось там?
Ну, он не ожидал, конечно. Да, но это было случайно. Святые могут случайно сделать то, что другие не могут намеренно сделать. Поэтому случайно и напился. А пили-то как? Вот Лот так напился, что дочери с ним массаж там сделали. А потом народы пошли. Амавитяне. Причем такие подлые, наглые народы, потому что их вытеснять оттуда, Израилю, с ними воевать. То есть они, по сути, с этими, с потомками Лота воевали, израильтяне. Казалось бы, от праведника пошли народы, да? А шутки народы. Это судьбы Божьей тоже непостижимо. Что Бог не мог... там, но Лота пробудить, что ли? Мог, конечно. Но Бог не вмешивается, кроме особых случаев. Вот это очень интересно. Промысл Божий, да, он ждет, чтобы люди, там, другие творения, они между собой как-то там что-то все же. И только когда уже там что-то там красное, как сейчас под красной линией, да, начинает пересекать, тогда он вмешивается. Вот это видно, вот хорошо, вот когда читаешь послание апостола Павла, особенно вот когда интерпретирует батюшка Олег, отец Олег, Рыбин Маленко, да, вот, это просто там все, вот оно, открывается все. Вот, что, вот это все становится ясно видно, как это все на самом-то деле-то происходит. Как бы незаметно. Как влияет промысл Божий, да, то есть он описывает, да, хотел уже несколько раз к вам прийти, но вот там, ну, Бог мой не туда, то есть не допускал этого. В одном месте Бог не допускал, в одном месте сатана не пустил. В третьем Дух Святой оставил нас. Мы пошли не туда, пошли, Дух Святой оставил. То есть, видишь, то есть иногда Бог не допускает, иногда сатана не допускает, иногда вроде и Бог сатана ни при чем, но пошли не в ту сторону, и Дух Святой отошел, и они вынуждены были вернуться. Потому что они не хотели без Духа Святого куда-то идти. Представляешь, какое руководство? То есть мы идем, мы не смотрим на Духа Святого вообще. Идем на пролом куда-то там, так вот. Едем куда-то, идем, вообще не задумываемся. У нас свои соображения для этого. А люди смотрели на внутренний барометр такой, да, то есть идут. Ой, Дух с нами, Дух с нами, Дух с нами. Опа, Дух ушел. Опа, не туда ребята что-то зашли. Давай, давай. И возвращаются до того места, пока Дух что-то не возвращается. Они оп, Дух вернулся. Фух. Начинает искать. Туда, вот, сюда. А, не пропадает. Вот так. И так вот управление. Не то, что он, идите туда. Он так не говорит. Он не подавляет. Он просто говорит, ребята, я с вами не пойду. Ну, посмотрите, вот мы идем в компанию, да? Вот я вместо Духа Святого. Ну, простите, за наглость. Я Духа Святого, да? Вот мы все вместе идем, вы такие, ну, ой, батюшка, идем туда, сейчас мы там, вот там, мы сейчас там это сделаем, то сделаем, все. Пошли туда, а я говорю, ну, до свидания, я пошел в другое место. А и у вас все расстроилось, то есть, вы, ну, какой смысл нам идти туда, если нету с нами этого? Ну, и вы раз ко мне возвращаетесь. А я вас не заставляю. Ведь ходите, идите, то есть я же не держу вас, не запрещаю. Я просто с вами не иду, и этого было достаточно. Дух Святой не идет, все, они поняли. Зачем же нам это? Ну, такие проблемы сами себе закладывать. Вот так руководство. И батюшка Серафим Саровский читает это вслух, там рассуждал, он любил там даже толковать вслух, и там стоял. Значит. Вон как это самое. А кто сейчас так говорит, живет христиан? Да? Дух Святой с ним разговаривает, с ними там. Да. Пошел, не пошел, запретил, сказал. Ну. Или там и Дух Святой во всех церквях говорит, что ждут меня скорби. Нормально? Это Павел собирается в Иерусалим, ждут меня там скорби, там, ну. То есть предсказывал для Павла, а он все равно идет. Вот это вот управление интересное, там, да, то есть описывается, как это все происходит это, в реальности. Ни боли не подавляется, и в свое время человек сам должен выбирать. То есть мы все время должны выбирать. Выбирать и выбирать лучшее. Лучшее это же остаться с Духом Святым. Лучшее это же. Ну, поэтому, с одной стороны, человек строит планы, какие-то там, ну, что-то, чего-то, хочу туда. Несколько раз хотел к вам прийти, но мой Бог не дал мне. Бог не дал. Я то хотел. То есть желание Павла и Бога – это не всегда одно и то же желание. У нас нет совпадения желаний. Мы вообще Бога не понимаем. И Бог нас понимает. Поэтому Бог чаще всего со своей стороны уступает. А мы не можем Богу уступить. Потому что мы привыкли сделать все по-своему. И где можно, Бог уступает. Ну ладно, хорошо. Ну, потерплю, пойду там. Пойду с вами, хотя не очень-то. То есть он нам подыгрывает, а мы даже не можем ему подыграть. Мы даже не понимаем просто его. Ну, мы не знаем судеб, мы не знаем промысла, мы не знаем его мыслей, мы не знаем его чувств, мы не знаем вообще, что он, кто он такой, что он от нас хочет. Ну, кроме того, чтобы мы жили. И вот теперь... Вот внимание обратите, смотрите, он говорит, не хочу смерти грешника, понятно. Не хочет нашей смерти. Уже хорошо. Бог не хочет нашей смерти. Уже хорошо. Но этого же мало. Не умирать. А вот не умеревший, как раз проблема-то. Умер, проблемы кончились. А вот живу, и проблемы, да, вот одну проблему решил, не умираю. А все остальные навалились на неумершего. Проблемы неумершего. А что хочу с ним? А хочу, чтобы он жил. И все. И все. Остальное все ваше. Вот я обеспечил вам, чтобы вы не будете умирать. Я обеспечил вам, что вы будете жить. Остальное за вами. За вами. Как жить? С кем жить? Для чего жить? Что делать? Что творить? Пожалуйста, выбирайте. Ну, кроме греха, разумеется. Потому что грех – это смерть. А мы от смерти отказались. Вот это... Не хочу смерти грешника, это сюда вот это зло, смерть, бес, это все туда уходит. Ад, это все туда. Этого нет. Раз хочу, чтобы жизнь вот, значит, без этого всего. Без греха, без зла, без бесов. Жить. Ну, остались мы, сказали, да, все. Нет бесов, нет греха, нет злобы, все. А жить как? Более того, утилитарная канва жизни убирается. То есть ни фабрик, ни заводов. Ни предприятий, ни институтов, ничего не нужно. Потому что не будет развития вот этого какого-то, как на Земле, да? что надо то, надо то, надо то, улучшать что-то, улучшать, улучшать. Ничего не надо улучшать, там все будет совершенное. Лучше ничего не придумаешь. Заботиться о пище пить не надо. Бог отнимет чрево и пищу, упразднит. Нужды нет в этом. Как будет возникать одежда, я расскажу в следующий раз. Но совершенно не фабричным способом. Это вопрос очень интересный. Не знаю, мне в всяком случае. Смотрите, написано, и эти души, которые находились под жертвенником на небе, да? Вот. Души. Стали возмущаться. Господи, доколе там все. Дайте им белую одежду. И дали им белую одежду. Вопрос, что там, фабрику открыли? А она еще льняная одежда. Там ангелы есть в льняной одежде, прямо описывается, да? Элементы одежды описываются, да-да. А где-то там лен. Тут на земле-то лен трудно найти. Сейчас хлопаю по слону. Лен очень дорогая, но есть, но мало кто культивирует. А где там на небе? Какие там поля? Какие там выращивания? Какие там фабрики? Какие там собирания этих? Конечно, ничего не будет. Но вы уже знаете, как это все делается. Вы же умные люди. Все будет ткаться из света. Ну, это на том уровне, как вот из змеи, из жабы, из косолома, из золота отцы делали. Поэтому проблем пищи в одежде не будет. Мы не будем молиться, да, об этом просить, там вообще нет, смысла нет. Вы представьте себе, мы лишенные смерти, не тлеющие, не болеющие, не разрушающие, тихие, мирные, радостные. И ничем не обремененные, не заботая, где взять, где попить, что купить, где достать, как заработать. Вообще ничего нет. Сидим, живем и не знаем, что делать. Все есть. А мы привыкли жить... Да, бороться обязательно за что-то, с кем-то, как-то. Или бороться надо, или добиваться надо, или выживать надо. Что все время какие-то... А там не надо ни выживать, ни бороться, ни вообще не работать, не трудиться, ничего над этим всем. Все есть. Значит, жизнь должна быть как-то чем-то наполнена, да? Она должна проявляться в чем-то. Вот это другой будет вопрос. Другое совершенно другое ощущение жизни. Мы даже не можем представить, что это такое будет. Что готовил Бог, любящий его, да? То есть вот это будет. Другое мышление совершенно, другое восприятие, другие чувства, другая жизнь, другое насыщение. И поэтому это, вот эта жизнь земная будет смотреться на нас какой-то ужас, какой-то кошмар, который... Что-то приснилось нам или примерещилось, непонятно. Как можно было вообще там... Будем недоумевать, как мы вообще могли в этом пребывать.
Мы будем помнить все из нашей жизни нашей.
А ты помнишь?
Что?
Ну, вот из прошлого, что ты прожила, что-нибудь.
Да.
Что ты помнишь?
Ну, не все, но что ты
помнишь. Ну, что ты помнишь конкретно?
Ну, самые яркие моменты.
Вот, самые яркие моменты. И то они яркие, потому что пока вот на фоне того опыта и того, что ты здесь. А если там будет такая яркость, что это все будет настолько тусклым, что вспомнить нечего будет просто.
Ну, мы же как-то сравнивать будем вот сейчас, получается, чтобы понять.
Ну, сравнивать можно что-то сравнимое.
Ну, то есть не будем помнить.
А вот как ты в дерьме лежала, как-то не хочешь вспоминать, никто не будет вспоминать. Ну,
просто не заходим или вообще не будет в этой памяти?
Технически она будет, но мы туда не будем опускаться даже. кладку эту. Зачем? Люк есть, пожалуй, хочешь? Загляни. Ну как ты их откроешь? Амбре такое, ты сразу закроешь. Не захочется просто, да. Кстати, запах — это очень хороший образ такой. Открыл амбре, уже все, не, все, спасибо, больше не хочу. Вы хотели посмотреть, идите, я вам сейчас... Как вы тут жили, как вы тут одевали, что вы тут носили. Не-не-не, все, спасибо, я уже ничего не хочу. Амбре будет, все. Не захотим. Просто нам будет неинтересно абсолютно. То есть настолько внимание привлечет другое, то есть тут забвение не в смысле, что мы технически забыли, да? А о том, что настолько другое, что нам вот это будет. Смотри, мы же вот здесь поставлены совершенно в своего рода уникальные условия. Они уникальны тем, что они постоянно нас держат в недоступности к райской жизни. Мы пытаемся создать рай себе, а на самом деле мы даже не представляем, что такое рай, и у нас все время недоступность. То есть у нас специально, да, и мышление наше, и желание наше, оно все так вот как бы раскидано, что никак в кучу мы не соберем, ничего нет, и у нас нет вот этого, да. Вот. И у Адама это вызывало жуткий контраст. Потому что он испытал райскую жизнь, он знал ее из опыта, и он сравнивал, где он находился. У нас такого контраста нет. Потому что мы то, что вот он испытывал уже потом, мы это испытываем. А вот то, что он испытывал там, мы не знаем. Мы только верим, что там хорошо. И все. Но веришь, что там хорошо, мы не знаем, что это такое хорошо. Мы не испытывали. Поэтому для нас это не актуально. То есть нет актуализации, да, вот этого всего. Все это какое-то есть, вот такое соображение, воображение, мечта, там все. А вот актуальности к этому никакой нет. И поэтому наша жизнь совершенно не та, как она вообще. Она не та. Все, она вся... Вся жизнь прелесть, вся жизнь заблуждение, вся жизнь майя, да, вот этого не зря, вот такие, да, всякие существуют выражения, которые показывают вот эту иноземная жизнь, да. Потому что она неправильно, все, это уже вот постпадение, эта жизнь, она совершенно не... Вся тварь мучается, стенает, да, ждет откровения Сына Божьего, да, то есть мучается, стенает, да. Вот. И вот святые отцы, когда они, то есть сближаясь с Богом, примиряясь с Богом, соединяясь с Богом и сживаясь с Богом, так, что Бог становится частью твоей жизни, главное, ведущее, основное. То есть наша жизнь уже немыслима без Бога. Не в смысле, что Бог ее навязывает, а в смысле, что мы сами этого хотим и понимаем, не мыслим, да? Как сейчас жизнь немыслима без пищи и питья, да, так жизнь там немыслима без Бога. То есть мы же попали в зависимость от пищи и питья. А эта зависимость возникла только после грехопадения. До грехопадения такого не было зависимости. Вот. А сейчас мы... А Господь очень мудро вводит вот этот переходник. Он дает нам тело и кровь свою как бы по старому образцу, и мы принимаем это так же, как принимаем пищу. То есть с точки зрения неба мы неправильно действуем. Это вот свойственно падению. Но поскольку это не просто пища и питье, да, а другое пища и питье, иное даже, да, где содержание Бог, который прикрылся этим видом как бы пища, как бы питье, да, то вот здесь и мы совершаем переход в ту жизнь, но мы ему этот переход не видим. Мы его совершаем невидимо. А вот все, что невидимо, держится верой. И через веру оно держится, через веру оно верится, через веру оно зрится. Невидимое зрится через веру. И мы привыкаем к жизни будущего века через причастие. Уже никакими теориями, никакими богословскими мнениями мы к этому привыкнуть не можем. Мы можем узнать через богословие о той жизни, но мы не можем приобщиться ей. А через причастие мы реально переделываемся внутри и приобщаемся к той жизни, не зная даже, мы уже приобщены. И когда мы туда придем, опа, а мы это умеем, и это можем, и это понимаем. А откуда оно взялось? А вот от причастия. А мы-то ожидаем результат причастия в этой жизни, чтобы болячка прошла, чтобы деньги появились в кармане, ну, всякую чушь такую. Причащаемся, не богатеем. Причащаемся, ну, здоровье особо не поправляется. Все равно к врачам идем. Хотя бы выздороветь души и тела, да. То есть иногда исцеляние бывает, но редко. Вот. И тогда о чем причащаемся? Не понимаем. А Господь-то говорит, не будет иметь жизни в себе, не бытия. Он сказал, не будет иметь бытия в себе, жизни. А жизнь, она живется. Она, если она не живется, это не жизнь. И вот люди лишились жизни, а остались в бытии. Вот что произошло в раю. Они смертью умерли от жизни. Для жизни, но не для бытия. То есть, и им стало нечем жить. Потому что жить они перестали жить. Они сгоняются на землю, и им Бог дает искусственную жизнь. То есть суррогат, заменяющий подлинную жизнь, который имитирует жизнь. А жизнь – это добывать в поте лица хлеб добывать. Вот тебе и жизнь. Там никакого пота лица не было, а здесь хлеб добывать в поте лица. А тебе жена – влечение к мужу. А в муках будешь рожать. И ну и все остальное. Вот какую жизнь это самое, вот, было в результате-то. Но не та жизнь утрачена. А совсем человек не может без жизни. Поэтому мы вот так и создали такую, костыли такие, пародию такую, вот, имитацию жизни. Чтобы как-то он продержался до возврата к подлинной жизни. А вот Рождество Христово пришел и родилась новая жизнь. Живет, будучи в человеческом теле, показывает новую форму жизни. Христос. В этом вот была основная заслуга да, Христа. Он родился и показал, а вот таким должен быть человек. Начиная с самого младенчества, вот самая вот первая минута жизни. Вот таким должен быть человек. Вот так родиться. От девы, безболезненно, сиять. Светом, ангелы слетаются, пастухи сбегаются. Класс. Это жизнь. Это у нас младенец родился. Город на уши становится, когда младенец родился. Да никому дела нет. Тот народился, тот помер. Баш на баш. А тут... Все, внимание, родился, да? И ангелы слетелись, и пастухи сбежались. Вот. Потому что удивительное родилось, что-то такое, да, настоящая жизнь, жительствует. Вот. И он уже жил не по человеческому падению, потому что был безгрешный. А безгрешный не может жить так, как грешный. То есть он был безгрешный не в смысле человек, который не делает греха. Есть такой вид безгрешия. Человек может грешить, но он не грешит. И он человек, который не делает греха. Поэтому он безгрешный. Но если бы захотел бы, сделал бы. Христос не мог сделать греха. Потому что он был в другом качестве. Оставаясь в человеческой природе и естестве, но вот это добавить во всем, кроме греха. Но это и самая главная добавочка-то. Во всем, кроме греха, значит, он не может сравняться ни с одним из людей, которые родились иначе. От Адама. У которых папа был от Адама. Через семя это все передается. Вот. Потому что это влияет на жизнь. То есть семя, дающее жизнь земную, одновременно убивает жизнь небесную. Вот так. Поэтому мы создаем мертвецов. Мы рождаем мертвецов. То есть мертворожденные. Так как вот Адам и жена его умерли в тот день, когда вкусили, вот этих мертвецов мы уже рождаем. Поэтому он сказал, оставь мертвых, погребать этих мертвецов. А как может мертвые погребать? Они по телу живые. Они мертвые, то есть у них нет жизни той. А Христос пришел в жизнь, пришел дать жизнь. Да? Он пришел с этой жизнью. Он был на земле единственным очагом жизни. И маму свою сделал такой. То есть на земле было два человека, мужского и женского рода, которые носили в себе подлинную жизнь. И когда Господь, апостолы еще не были к этой жизни подключены. Они готовились только. И когда Господь в чистый четверток намеренно, ведь он мог собрать Евхаристию после воскресения, провести тайный вечер, правильно? Он сделал это до страданий, до смерти. И до воскресения, разумеется. То есть, и дает им свое тело. И свою кровь. Какую? Еще не пострадавшего Христа. Это же мы понимали, что страдания – это другая тема. Искупление, там все, это другое. А вот сама жизнь, она у него уже была. И он ею поделился. То есть он перенес свою жизнь, вот эту, которая должна быть у человека, человеческую жизнь, разумеется, не божественную, как Сын Божий, мы не, он всегда живой. Человеческую жизнь, да, ту, которая должна была быть, и которая в нем достигла совершенства, потому что в Адаме она была несовершенной. Потому что Адам в этой жизни был ребеночком. Так он был взрослым, да, создан, а для этой жизни он был еще ребеночком. Чему надо было расти, расти, расти. А Христос уже муж совершенный, да, то есть он эту жизнь имел. И вот он ее решил через тело и кровь свою делегировать нам. Поэтому мы не просто причащаемся, непонятно для чего, вот сюда, в сторону этой земной жизни, чтобы здесь что-то лучше было, чтобы защита какая-то от бесов, там, от болезней там, и так далее. Хотя и это и есть эффект такой побочный. Это побочка. Такой бонус. Не главное. А главное, у нас возрождается та жизнь, утраченная Адам и Евой. То есть, по сути, первое же причастие производит то же впечатление, что произвело у Адама и жены, и у Адама после вкушения древа жить, да? Древо – это познание. Смерть, то есть они вкусили смерть. Причащаясь Христа, мы вкушаем жизнь. Вот будет иметь, не будет иметь жизнь в себе. То есть, а причащаясь, будет иметь жизнь в себе. С первого причастия человек оживает той жизнью. Но он после этого не научен богословски, он не понимает этого. Почему надо рассуждать тело и кровь, апостол пишет, да? Потому что он не понимает, что происходит. Оно происходит, но он этого не видит. И он может не ценить из-за этого. Да, ничего особо не... Ну, так, техника, мирненько, спокойненько. Вот и все. Ну, бывает там легкость тела, да, там такие всякие впечатления. Ну, да, приятненько, все такое. Но не для этого мы почищаем, чтобы было легенько, мирненько, приятненько. Не для этого. Реальная жизнь у нас образуется, да? Как качество. Вот. Та вечная. С точки зрения времени она вечная. С точки зрения качества мы не знаем, что так ее назвать. Божественная. Потому что мы считаем божественная. Она властвомируется. Сначала мы оживаем, а потом она начинает нарастать, 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 нарастать. И чем чаще мы очищаемся, тем она вот насыщеннее будет. Там, там, там. А там вскроется. Мы приходим туда, там эта жизнь обнаруживается. И мы приходим туда уже такими матерыми, опытными, житейскими. Да, вот этим. Откуда это все было? Вот через причастие. Почему такая борьба идет с Евхаристией? Потому что в ней все сокрыто. Вот это та жемчужина, которую закопал купец, да? Вот она где, Евхаристия, которая все сокровище продал. Христос-то ушел, вознесся к Отцу. А вот я с вами до окончания века. Так ты ушел или с нами? Вот я и ушел, но я с вами. Как? А в Евхаристии. Ушел, а Евхаристию оставил. А Евхаристия такую силу имеет, такое значение, что вы даже не понимаете, что с вами происходит. Если какая-то деревяшка лишила вас жизни, то тем более живой Бог, человеческая плоть вам ее вернет. Ну, деревяшка, дерево. Кто сильнее, Бог или дерево? Бог и человек или дерево? Понятно, что Бог и человек. Да? Если плод с дерева такое произвел воздействие на человека, что они умерли, лишились божественной жизни в себе. И остались только в бытии. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Потому что жизни уже нет. Это более низкий уровень. А не быть нельзя. От людей не зависит. Они не могут из бытия себя вычеркнуть. Не могут. И их никто не может из бытия вынуть. Поэтому вопрос не имеет смысла. Это вопрос такой бессмысленный. Это больше быть. А ты не можешь не быть. Все. А жить или не жить? Вот этот выбор. Быть или не быть мы не выбираем, а жить или не жить выбираем. Поэтому мы счастливые, блаженные, три блаженные люди. Благодаря Евхаристии. Сколько я вам рассказываю про Евхаристию, да? Еще новая грань, еще новая. Да? Насколько это важно. И не важно, что мы не понимаем, не важно, что мы не ощущаем. Важно, что у Бога не бывает ничего просто так. И если Он вас допустил, и вы причастились сегодня, значит, у Него это записано в Его плане, в Его помысле. Значит, Он хочет что-то вам добавить к вашей жизни. Через причащение. Поэтому кто в эту тайну проникал, как батюшка, как Иоанн Кронштадтский, они Больше я на карачках по поводу запрещался. А я каждый раз, каждый день служил. И причащался. Не знаю, ловили вот это. Вот, я просто вижу это. Мне трудно это. Это жизнь, это другая. И она реальная. Она более реальна, чем вот это вот все, что мы видим. И она реально формируется. Через Евхаристию. Вот. А нерассуждающие все эти попы и прочее, они превратили это в какой-то бизнес или в какую-то таблетку волшебную. Которую так вот, ну так надо, так все. Они не объясняют, что это такое, на каком уровне это все. Что-то происходит, не так это.
Так.
Ну вот сквозь этот весь туман ложных представлений о Евхаристии, да, пробивает внутренняя тяга к ней, непонятно почему. Людей тянет причащаться, они сами не понимают почему. В которых Божья искра есть. И вот благодаря этому еще храмы все эти существуют, даже отступнические. Потому что люди идут в ложной надежде, что они у них там причащаются. Они обманываются, но они вот, ну вот, вот эта ложная вера, да, то есть они верят, что это происходит, потому что у них тяга, внутренняя тяга к этому есть, к этой жизни. Просто те, которые предлагают, приглашают к себе, они ее не осуществляют, они не реализуют это, они не дают эту жизнь. И она остается на уровне мечты. Мечта о жизни есть, а жизни нет.
Тем не менее, продолжают ходить, да? В надежде,
что что-то да, получат. Хочется. Жить-то хочется. Это у кого тяга жизни есть, те и тянутся в храмы. Их немного, 3% в России, например. 3% ходит, кто постоянно ходит в храм. Вот они ходят, чтобы причащаться. Больше ничего. Что там еще можно в этом храме получить? Ничего.
Да и это нельзя.
Ну, это они не знают.
Да.
Потому что они идут к священнику там общаться, какие-то богословские темы, они никто ничего не скажет.
Ну, за духом, может быть, в старинных храмах, может, ой, какой-то есть этот.
Вот, а именно вот в надежде, вопреки священникам, да, ничего там, получить жизнь от Бога. Для них это какие-то наемники, которые там что стоят, что-то делают тут. Колдуй баба, колдуй дед. А главное, результат такой, что вот. И вот они верят, что через нечестивого священника, ничего, вместо, вместо него ангел служит. Ну, это всякие... Да,
неважно, какой сосуд.
Ангел не может, да. Ангел не может служить вообще. Не может Евхаристию делать. Поэтому эту мульку придумали. Вместо плохого священника ангел служит. Угу.
Там одни это ангелы, так женщины, да. Получается, одни ангелы служат.
Ангел не имеет права, он не может служить плоти не имеет. Как он может? Ангел говорит, придите, едите мою плоть. Ну, что это такое? Пейте мою кровь. Какая кровь у ангела? Он не может просто. Только человек может Евхаристию служить. Поэтому вся тварь ожидает откровения Сынов Божьих. Сынов Божьих, то есть людей, святых людей, а не ангелов.
Ну, да,
ангелы и так есть, они же не падшие, да, все, но святые ангелы. Но они не могут вам помочь миру ничем.
Если с неба души приходили, говорили, что нет Евхаристии, да, просили, что на земле Евхаристия, которая служится, она имеет огромное значение.
Нет сильнее и выше, да.
Служить, так они бы там служили тогда.
Конечно. И на небе Евхаристию совершают люди во плоти.
Во плоти именно.
Тот же Мефисидек, тот же, да, ну.
То есть душами они не могут именно...
Души не могут служить. Души не могут причащаться тело и крови. Как они могут причащаться?
Угу.
Вот почему вот эти люди, которые душами остаются, они уже в жизнь включены, да? Но они, во-первых, не могут полноценно жить, потому что вне тела человек не может жить полноценно, да? Они могут мыслить, там, да, вот ощущать, ну, на уровне души ощущать какой-то мир, покой, там, такое блаженство. Но они не могут жить. Потому что быть в покое, в мире и в блаженстве – это одно. Но это не жизнь. Я блаженствую. Вот именно когда я блаженствую, я не живу. Я блаженствую.
Почему?
Потому что жизнь – это жизнь. А блаженство – это блаженство.
Не совсем понятно, почему это противопоставляется.
Ну, то есть жизнь – это нечто, это движение. А блаженство – это покой. Это оппозиты. Это как отдых и труд, да, то есть. Вот. Поэтому они не могут вот не жизнь полностью, да. Нужно быть человеком. Полным, совершенно человеком нашим это самое. Вот. И они не могут причаститься. Кстати, именно потому, что они могут причаститься, на них бывают слова, они не имеют жизни в себе. А кто не причащается, неважно, душою или как, тот не имеет жизни в себе. То есть они в жизнь включены, имена их написаны в книге жизни, книгу жизни, опять-таки, не книгу бытия, а книгу жизни, да? А вот эта книга библейская, это книга бытия, она не называется книга жизни. Потому что они от жизни отпали. Там от жизни-то... Нет, в основном бытие. Не имеют жизни в себе. Поэтому вот смерть физическая переводит нас в состояние невозможности причащаться. И это самое страшное наказание. Даже душа с телом это не настолько страшно, сколько что мы не можем причащаться. То есть мы не можем иметь жизнь в себе, и мы не можем эту жизнь развиваться. Это как бы застывается. Вот почему сказано, после смерти нет изменений. Нет изменений, пока мы не вернемся в человеческое полное состояние.
А потом будет.
А потом будут изменения. А душа, все, она не меняется.
Ну, значит, все-таки есть какие-то... Да? Ну да, правильно, есть какое-то
изменение. И почему будет причащение всю вечность бесконечную? Почему? Если мы уже жили, зачем нам причащение? Ну, чисто технически непонятно, зачем это. Потому что будет постоянное изменение.
Оно прям помогает.
Будем, да, через печать будем в нашу жизнь все, нечто новое входить все время. Угу. Новые какие-то аспекты, новые какие-то... Ощущения, новые какие-то смыслы, новые, да. Все время новое, мы будем наполняться все время, потому что иначе мы то, что прожили, оно уже неинтересно. Это как заезженная пластинка. Раз, два, три, четыре, пять, надо менять пластинку, уже надоело. Поэтому будет все время, все туры все новое. Да, как. А причастие – это постоянный источник. Этого нового, потому что это наш канал, наше соединение с Богом. Я скажу, смотри, это еще сильнее, богословское такое, да, смотри. Даже Боговселение не решает эту проблему. Потому что Бог вселился в тебя, да, но ты как старая квартира. Вот такая. Ну, вот ты живешь в этой квартире. Ну, все, ты живешь, но ничего не меняется. А через входить все меняется. Mm-hmm. Это Бог вселился, да? Ну, радостно, хорошо, приятно, да? Но... А дальше что? А он не может тебя вот взять и насильно изменить. Живя в тебе, он не может тебя изменить. Mm-hmm. А причащаясь его, ты можешь себя изменить. Ты меняешься. Mm-hmm. И я меняю, все меняемся.
А с Богом внутри разве изменения, оно не...
Вот так не... А вот канал есть.
Пашка, а почему, если Бог вселился, он тебя не меняет, а только причастие меняет? Ведь Бог же, когда вселяется, это же очень сильное воздействие.
Нет, это меняется позиция. Но вот Бог и так есть, и ты есть, но ты же от этого не меняешься. что он есть.
Но он же уже в тебе.
Ну и что?
Как же он уже тебя не меняет? Обязательно меняет?
Нет, ну, изменения произошли до того, что ты, да, ты стала способна на вселение, Бога вселения. И все, а на этом, вот как только ты стала способна, больше ты уже не можешь измениться. От того, он уже вселился, дальше что? А дальше что? Нет никакого воздействия.
Почему, если
ты нет, ты сосуд, ну как, вот мы налили, да, сосуд духа, вот налили, от того, что я влил сюда вино в стакан, стакан же не изменяется.
Но Бог же всегда силен и всегда несет в себе то, что мы не знаем. Он
но мы сосуды, меняет, да, сосуды меняет. Духа Святаго, сосуд не меняется. Сосуд не меняется от того, что в нем содержимое Бог.
Бог бесконечен.
Ну и что?
Если он в тебя вселился, он всегда ну может тебя менять.
Он бесконечен.
Как и причастие.
И ты бесконечен. Но вы... Стакан это одно, вино это другое.
А почему тогда причастие меняет?
Стакан... Оно же не сильно. Смотри, Бога. Вино не входит в соприкосновение со стеклом. В смысле, не проникает друг в друга.
Да, а причастие проникает.
Причастие проникает.
И все суставы,
да.
Мысли, волосы, да. Душу.
Поэтому вот разум. Наполнение сосуда это одно, а взаимопроникновение это другое.
Оно растворяется, как у тебя. Когда ты причащаешься, оно растворяется и становится тобой.
Да.
Понятно.
Поэтому Евхаристия, несомненно, важнее, чем даже Бога вселения. Почему она будет вечно продолжаться? Почему ты считала Семёна Богослова? Сказал, что выше это таинство нет, выше святее, чем Евхаристия. Нет, и не в этой жизни, не в вечности.
Да, он говорит.
И потом, Боговселение не для всех, а Евхаристия для всех.
Но все равно же ты говоришь, что если человек недостоин, все равно оно не растворится и не соединится с тобой. Если человек недостоин, причащается.
Но это другое.
Тоже часто
это, ну, инвалиды, коллеги, это другая категория. Мы говорим о принципах сейчас, о сути, да, жизни.
Принцип-то
разный. А если этот человек не дает, упирается чем-то, где-то не соответствует, это беда. Но мы же не Евхаристия в этом виноват, а человек виноват.
Просто Евхаристия, причастие, это способность.
Поэтому быть сосудом Духа Святаго, а или Бога, Бога Троицы, носить себе Бога Троицы, это велико, превелико, конечно. Это здорово, это классно, да? Это круто, как сейчас говорят. Но причащаться еще круче.
Ну, это, наверное, разное, да?
Это разное.
Это совершенно...
Это разное, нельзя. Но то важнее. Это, так сказать, ну, престижнее, а то важнее.
Престижнее Бога Вселенной.
Да. А как же, не до жира быть без живу, да? Что мне престиж? Я жить хочу. Я жить хочу. И жить полно, как, и жить с избытком. Помнишь, жизнь? Я пришел вам дать жизнь и жить с избытком. Ну, и где же он дал? В Евхаристии он дал. И жизнь, и избыток. Мы даже не понимаем, что такое Евхаристия. Это у нас такое чудо, там, ну, все, вот все, все, все. Батюшка Иоанн Кронштадтский,
да,
брат мой во Христе. Вот, Машка, знаешь, ты называешься Кронштадтский, да? Что-то у нас общее есть. Вот он прекрасно понимал это. И он в своем дневнике, вот в этом, да, «Моя жизнь во Христе», он написал так. Вот там меня, ну, я своими словами, опять-таки, не цитирую, как говорится. Но я так по памяти, смысл такой. Вот там меня, что я исцеляю, воскрешаю мертвых, все. Да, это все так. Он, я не буду с этим спорить. Как говорится. Вот. Он был человек смиренный и просто, но тем не менее не спорил с этим. Да, это так. Но все это из-за Евхаристии. Он называет источником всего этого Евхаристию. Не свои там молитвы, не свои там коленопреклонения, не свои какие-то там чудеса, ну, типа подвиги, там, аскетизм. Евхаристию. А вот аскетизм, все это только лишь инструментарий подогнать себя под еще большее действие Евхаристии. Вот смысл аскетизма. Не аскеза ради аскезы, она бессмысленна. Не ем, чтобы не есть. Ну и что? Бесы вообще не едят ничего. Ну и что? Но они же не причащаются. Поэтому борьба идет не со аскезой. Бесы особо не противятся. Ну, не ешь, ну и не ешь.
А с причащением?
А с Евхаристией. Ну, и как западный мир. Они бац, облаточки. Выбили Евхаристию, и все. И западная церковь для них не страшна.
На чем они это основывают, вот интересно.
А протестанты вообще лишены, сами себя ушли. Вообще не нужна ни иерархия, а ничего.
Как они, да, вот, особенно католики, сказано же, тело и кровь, Господь говорит, почему они вот так, только для священников, вот, кто это сказал?
А они умом живут.
Ну, с чего вообще не взяли, то есть даже в Писании нет никакого, такого, не так, нет основания было принимать такое решение.
Никого. А что, ну, люди же, они пошли, вот, Писание, главное, ум, Писание, ум, все, вот они... Но Писание есть не будешь. Смотри, Господь сказал мудро, исследуйте Писание.
Исследуйте.
Ибо вы думаете, время имеет жизнь вечную. Да? То есть Писание – это предмет исследования. Вот я исследую Писание, я реконструирую какие-то места, какие-то объясняю, какие-то толкую. Да? Вот, да, это все, это полезно, это все. И все Писание богодухновенно, как пишет апостол Тимофею, да, и полезно для наставления, назидания, та-та-та-та-далее. Вот. Но оно не может дать тебе жизнь. Сколько не читай книг медицинских, там, о зачатиях, о рождении ребенка, от чтения книг ребенок не появится. Самых правильных, самых хороших книг. А другой не считает, папа с мамой пошли на прогулку. И ребенок взялся. С капустным листенышком.
Протестанты, которые знают наизусть Библию, спят с ней и ходят под мышкой, и все равно не дошло, что
не дошло.
Хотя бы надо причащаться.
Вот именно.
Парадокс такой, конечно. И крестят некоторые
граждане. Поврежденные, повреждения.
Остальное не помнят, а тут как будто видят, то есть смотрят и не видят. Вот просто как...
Не видят.
Слепота.
А они пят, вот вырезка, смотрят на вырезку какую-то свою.
Да и куда там смотреть?
Вот это есть, называется превращение Писания. То есть они превращают его, да, то есть в свою вот это вот. Искажают так, что вот им кажется, что все это к букве привязываются, а дух они не понимают смерти.
А вот имя Божие, молитва именем Божьим, тут же тоже идет соединение с Богом.
Имя Божие – это другая линия, это энергия. Энергия. Энергия нужна, но уже живому.
То есть получается без причины.
Давай к трупу подойдем, начнем играть музыку. Ему все равно. На живущих это воздействует. Давай мы ток подключим.
Ну, без причастия, чтобы сейчас нет
смысла. На труп. Ему все равно. Хоть энергию, хоть подожжем его. Ничего. То любой вид, воздействие любого вида энергии на мертвеца, на труп, не производит на него никакого действия. Он не ощущает, не понимает. Все. Лежит труп и все разлагается. Энергия воздействует на живое. Поэтому имя Божие может произойти только живые.
Получается, стимулы
живущие.
Кто не крещен, кто не причащается, да, они, получается, не...
И смотри, всяк, кто произойдет имя Господне, спасется, а спасаются живые. В том числе и от смерти спасаются, да? Ну, вот на корабле плывут живые, пока они живые, они спасаются. Вот корабль тонут, они спасаются. А если он умер, чего спасать уже? Труп достают уже из воды, они спасают. Спасают живого человека, а труп достают. Разница, чувствуешь?
Ну, ты же не знаешь, что не нужно им молиться Иисусовой молитвой, или что
те, кто... Нет, мы должны понять суть, что это, о чем это, о чем речь.
Ну, не такое воздействие, наверное, может
быть. Чашу спасения приму, и потом имя Господне в таком порядке. То есть чаша тебя оживляет, а потом представляешь, как живое имя Божие. Но живому нужна энергия. Живому нужна энергия, тепло, любовь. Вот Бог есть любовь. Да, то Бог же живой. Поэтому ему любовь. А если мертвый, какая любовь? Два трупа вместе лежали и не любили никак. Как может труп любить? Любить могут только живые. Разумные существа, да? Поэтому Евхаристия оживляет, а тогда имя Божие работает, приносит нам энергию. В таком порядке. Потому что я не хочу смерти верить. Потому что смертный грех. Грех, который реально убивает. То есть возвращает человека в состояние падшего Адама. Христианина. Потому что тот, кто не христианин, он и не оживал. Чем убивать его? Грех – то, что лишает жизни. Грех – это тот вид зла, который лишает жизни. Смертный грех, например, да? Или обилие мелких грехов, которые превращаются в смертные. Да? То есть это такой вид уклонения от Бога, который причиняет смерть. Ту смерть, которую Адам умер, вкусив. Ну, жена, а потом Адам. Вот ту смерть. И все, как только смерть... Целый мир был построен для умерших. Вот мы в нем живем. А мы в нем рождаемся. Мертворожденными для отношения к той жизни, да? И в условиях вот этого мертворожденного всего этого конструкции всей этой. И мы думаем, что это жизнь. Она совершенно не эта жизнь. Здесь жизни нет. Здесь смерть, и вот мертвые хоронят мертвецов, мертвые танцуют, мертвые воюют, строят, посягают, там все такое прочее. И только Рождество Христово дало смысл жизни человека. Жизнь истинная, да, через Евхаристию. Родилось тело и кровь, которой можно причащаться. Вот так, если, ну, утилитарно, так, прости Господи, посмотреть. Ой, наконец-то ты родился. Вот есть что покушать. Есть что выпить. Понимаешь, вот наконец-то, вот оно реально появилось. Евхаристия родилась. Она еще не оформилась, только в Тайной вечере это произошло. Но сам материал уже родился. Бесконечное причащение. Родился один раз, а навсегда. Не истощай, он неистощимый. Вот оно чудо Евхаристии. Евхаристия – это переход из временной жизни в вечную. Это реальный, осуществляемый переход. Начинаем здесь, а там не заканчиваем. Но мы реально переходим туда. У нас внутри нас меняется все. У нас другие вкусы, другие оценки, другие смыслы. Они внутри меняются. А мы пытаемся жить по-старому. Потому что все говорят, вот так надо жить, надо вот это, зарабатывать деньги, надо вот это. Мы продолжаем жить в парадигме старого мира, а он нам внутренне совершенно непредложим. Поэтому отсюда мучение. Внутренняя неудовлетворенность. Что несоответствие. Внешние правила, приличия, там, традиции, законы, там, все остальное, социальные, вот это, все. Говорят, надо вот так жить, вот так, вот это интересно, главное, вот это. Карьера, там, ну, в общем, все такое. А внутри у нас полное несотемнение. А нам внутри это вот так надо, как Христу. Причащаться. Ту жизнь развивать. А ту жизнь развиваем, а ее не видим в реализации. Поэтому, а куда мы развиваемся? Ее некуда приложить. Это мы собираем валюту, а она нигде не ходит. Представляешь, такая валюта, деньги, полно денег, там все. А она нигде не ходит. Никто ее не. А потом попадаем в ту страну, где она ходит. Фу, а мы там богачи. Предусказано, Господь сравнит с богатством, да? Кто собирает сокровища на небе. Здесь не собирайтесь сокровища на земле, потому что здесь воруют, там, подкапывают, ржавеют, там что-то, да? А там нет. Но это же образ такой, но на самом деле это же происходит вот. Ну как собирать сокровища на небе, скажи мне? Живя на земле. Евхаристией. Боже, нет способа. От того, что ты призываешь имя Иисуса Христа, ты богаче не станешь. Там. Это, ну, не знаю, вот взять на тебя струю шлангом, направить и поливать. Станешь ты богаче от этого? Ну, в жаркий день тебе приятно. На тебя вода бесплатно льется.
Это получается усилить...
Энергия, да. Или какую-то энергию подключить.
Евхаристия, и ты... получается, да, имя Божие, оно усиливает действие. Евхаристия, они вдвоем вместе.
Да. Действуют. Вот. То есть, ну, энергию, да. Ну, получаешь энергию, получаешь. Ну, ты богаче, ты не становишься.
Ну, что-то же становится.
Не, ну, энергию, ты вот активнее можешь становиться там, да, подвигаться хорошо. Ну, и все. Энергия для чего нужна, да? Чтобы действовать это, вот это,
духовное
это.
Действие.
Да. Но богаче от этого не станет. То, что вокруг дома будешь сильно бегать, ты богаче не станешь. Ты быстрее будешь 10 раз бегать вокруг дома. Больше можешь пройти там вместо 1 километра, 10 километров можешь легко пройти, там 100 километров пройти легко, да. Но богаче от этого не станешь. Сильнее, да, крепче там, но не богаче.
Но ты же очищаешь свое сердце, все, что в селении духа...
Очищение, да, да, да. Но нет, ну просто я говорю, разница энергия и... Энергия и жизнь, да, это разное. Энергия важна, да, но это не жизнь. Это к жизни. Да, мои голоса знать не будут. Я думаю, это про Евхаристию. Прежде всего. А второй уже прикладное, и физического рода. Но Евхаристия... Ну, послушай, как может быть голод, если есть литургия? То есть, потому что литургия – это вино, это елей, это хлеб. Уже голода нет. Если есть хлеб на Евхаристию, то как может быть голод? Да? Поэтому смотри, там, где организована евхаристическая жизнь, голода быть не может. Ради Евхаристии. А голод начинается там, где пресекается Евхаристия. Пришли большевики. Говорят, отдайте нам сосуды. У вас золотые, зачем? Забрали все. Евхаристию пресекли. Ну, голод.
Разве не было? Ну,
можно же служить в золотых сосудах. Можно служить.
Конечно.
И служили же катакомбики.
Такого надо же было ум иметь. А они читают Библию. Чтобы не золотые сосуды. Сергий Геральский служил в деревянном сосуде.
Служил.
Что было нарушением, кстати.
Но тем не менее...
Правил. Тем не менее все происходило.
Дух Святой спускался в чашу.
Потому что дерево, оно все в кору впитывается. Ну, там деревянное. Но стеклянное-то, вон я сижу на стеклянном. И кто будет его там претендовать, отнимать стеклянную посуду эту? Кому она нужна?
Никому.
Она никакой ценности не представляет. А золото... Драгоценные камни, все обложили все храмы. Ну, так это же для любого приманка.
Согласен.
Понимаешь? А у нас как получается? Владимир Владимирович Высоцкий тайну раскрыл. Почему России золотом покрывают купола-то? Чтобы чаще Господь прилетел. А что, Господь на золото клюет, что ли? Вот человек с пропитанными мозгами... И пронократической душой, да, талантливый человек, ну вот. И что он? Он не мог даже сообразить. Что Господь прямо на золото смотрит, да? Как галка на эти самые, птица, галка на золотые всякие вещи там, да. Нет, зачем ему это золото? Он сказал, да, в этом мире, да, пусть сосуд обложи золото, потому что это было престиж, это было. Ну а что, из чего сделать? Ценность. Но и потому и сосуды все повыносили, когда захватили храм. Что они золотые были. А не потому, что они сосуды. Поэтому тут тоже надо было учитывать реалии жизни нашей, земной. Это делать все попроще. Как жили монахи, да. Грабить нечего. Пришли, там грабить нечего. И потом уважение скажет. Когда они почти как пролетарии, смотрите, у них ничего нет. Не собственно. А что, монахи имеют собственность, крепостных имеют. Ну, конечно, как это вызовет уважение? Монастыри имели крепостных. Нормально? Ну, государство, ладно там. Ну, почему монастырь? Какое будет отношение к этим монахам? Сами сидят там, жируют, как, ну, хотя они не жировали. Да? А вот у них там крестьяне трудятся у них в поле. Разве Нил Сорский так говорил? Говорю, монахи вообще сами должны трудиться. Не молиться, да? То есть вот поэтому вот это разные вещи. То есть Евхаристия это одно, самое важное, да? Энергия божественная, да? Это другое, это важное, все, да? То есть, но это другое. И она к Евхаристии дополнение. Раньше ничего... Смотри, Господь говорит, раньше ничего не просили вы, но просите, и будет вам, и радость, да будет радость ваша совершенна. Радость. А что такое радость? Это утверждение света. Радость. Дость. Это утверждение, да? А ра – свет. Утверждение света. А свет – это что? Это энергия. А теперь расшифруйте, теперь уже созрели. Сейчас вы расшифруете то, что никто еще не расшифровал. Это слова символа веры нашего. Света от света, Бога истина от Бога истина. Прошу, толкование в студию. Ну, в свете всего сказано.
Что ему тут толковать? Вроде же.
Что такое свет? И что такое Бог? В свете сказанного. Ну, про свет я только что сказал.
Энергия.
Свет – энергия, да. Энергия – от энергии, да. А Бог – Бог от Бога. Ну?
Ну? Причастие же, да, не причастие.
Причастие – это форма, да. Форма подачи чего? Жизни. Жизнь от жизни. Теперь мы, короче, говорим свет от света, энергия от энергии, жизнь от жизни. То есть Бог – это жизнь, Христос, я есть жизнь, да? А он – ее свет. То есть он и источник жизни, и источник энергии. Поэтому, но его энергию он через имя подает, а жизнь – через Евхаристию. Вот уже разложил по полочкам.
Однажды, я помню, была такая тема, что именно… призывание имени Иисуса Христа после причастия, оно очень вот именно помогает вот максимально, сохранить. Что можно усвоить, да, и сохранить этого причастия.
Ну, да, после... именно, да, способствует лучшему вот этому воздействию причастия, да, вот. Оно и так происходит, но вот с этим лучше. Вот. Но в любом случае мы не видим этого. Ни улучшенный вариант, ни похуже вариант. Мы не видим просто. Кроме как очами веры. Но чтобы вера через очами веры, то надо это услышать богословское суждение, да, которое позволяет вам теперь видеть. Теперь вы это верите, тогда вы видите это. А в самом себе смотришь, ничего не видишь. Вот. И меня вот в моей жизни всегда больше всего удивляет это все, что я все время служу Евхаристии.
Служу? Ты не слышишь?
Служу. Угу. Вот это самое удивительное чудо, потому что это же имя можно где угодно призывать. И в тюрьме, и в зоне, и где угодно. А Евхаристию в зоне не послушаешь. И в тюрьме не послушаешь Евхаристию. Понимаешь? То есть это нужно престол, это нужно то, нужно облачение, нужны книги, нужны свечи, нужна лада, нужна кадила, нужно проспор, вино красное. Это, ну, complicated, да? Много нужно всяких. И оно все время есть. 30 лет. Это не имея какой-то базовой там епархии, там, патриархии, какой-то там церкви, да, в одиночку. И все время Бог устраивает, есть. Все необходимо, она все время происходит. Вот это удивительно. Это какая же, например, а на самом деле это чудо. Просто когда привыкаешь к чуду, кажется, что оно как бы не чудо. На самом деле ничего подобного. Могло быть все совершенно иначе. Чуть-чуть раз, поменяй, все, и было все. И, ой, вино не купишь. Не за, он будет случайно вообще не пропадало
лучше
вино.
Без антименса не остались. Ты вообще мог бы, да? Не служить. Никогда не одолеть других.
Что-нибудь, раз, и все.
Просто
и все.
Почувствовал, что его должно у тебя отнять, забрал его, принес там в дом и спрятал. А они потом пришли, ты говоришь, нет, антименса не отдал. Ой, Господи.
И все. А оно пока все, и вот складывается, все есть. Значит, Бог благоволит, чтобы мы причащались.